В сентябре или даже в октябре я стал подумывать о сооружении плота. К этому времени рука моя зажила, и я мог работать обеими руками. Сначала беспомощность моя была ужасающей. Я никогда в жизни не плотничал, и потому целыми днями возился в лесу, рубил и скреплял деревья. У меня не было веревок, и я не знал, из чего их сделать. Ни одна из многочисленных лиан не была достаточно гибкой и прочной для этой цели. А изобрести... Я с моими обрывками научных знаний ничего не мог. Более 2 недель я рылся среди обугленных развалин дома и даже на берегу, где были сожжены лодки, в поисках гвоздей или еще каких-нибудь случайно уцелевших металлических предметов, которые могли бы мне пригодиться. По временам за мною наблюдал кто-нибудь из зверолюдей, но как только я его окликал, он исчезал. Наступила пора дождей, что очень замедлило мою работу. Но, в конце концов, плот был готов. Я был в восторге. Но по своей непрактичности, из-за которой страдал всю жизнь, я построил плот на расстоянии мили от берега, и когда тащил его к морю, он развалился на куски. Может быть, это было и к лучшему. Хуже оказалось бы, если бы я спустил его на воду. Но в то время я так остро почувствовал свою неудачу, что несколько дней... В каком-то отупении бродил по берегу, глядя на воду и думая о смерти. Но все же я не хотел умирать. А потом случилось событие, которое показало все безумие моей медлительности, так как каждый день приносил с собой все большую опасность со стороны окружавших меня чудовищ. Однажды я лежал в тени у остатков ограды, смотря на море, как вдруг прикосновение чего-то холодного к пяткам заставило меня вздрогнуть. Привскочив, я увидел перед собою ленивцеподобное существо. Оно давно уже разучилось говорить и быстро двигаться. Гладкая шерсть его с каждым днем становилась все гуще и гуще, а кривые лапки, вооруженные когтями, все толще. Оно издало жалобный звук и, увидев, что привлекло мое внимание, сделало несколько шагов к кустарникам и оглянулось на меня. В первую минуту я не понял, чего оно от меня хочет, но потом сообразил, что оно зовет меня за собой. День был жаркий, и я поплелся за ним до деревьев. Оно вскарабкалось наверх, так свободно двигалось по свисавшим с деревьев лианам, чем по земле. И вот в лесу я увидел ужасное зрелище. На земле лежал мертвый сен-бернар, а гиена-свинья припала к нему, охватив его тело своими безобразными лапами, и грызла его, урча от наслаждения. Когда я приблизился, она подняла на меня сверкающие глаза. Дрожащие губы обнажили окровавленные клыки, и она угрожающе зарычала. Она не была ни испугана, ни смущена, в ней не осталось ничего человеческого. Я сделал еще шаг, остановился, вынул револьвер. Наконец-то я очутился лицом к лицу с врагом. Она не сделала никакой попытки к бегству, но уши ее встали. Шерсть ощетинилась, все тело сжалось, я прицелился ей между глаз и выстрелил. Она бросилась на меня, сбила с ног, как кеглю, и ударила по лицу своей безобразной рукой, но, не рассчитав, она перескочила через меня. Я очутился у нее под ногами, но, к счастью, выстрел мой попал в цель. Это был предсмертный прыжок. Выкарабкавшись из-под отвратительной тяжести, я встал весь дрожа. Опасность, во всяком случае, миновала, но я знал, что событие только начинается. Я сжег оба трупа на костре. Теперь я ясно видел, что меня ждет неминуемая смерть, если я не покину остров. Все зверолюди, за исключением нескольких, покинули ущелье и, сообразно с своими наклонностями, устроили себе в лесу берлоги. Лишь немногие из них выходили днем, большинство спало. Из страны остров мог показаться совершенно безлюдным, но ночью воздух оглашался отвратительным воем и рычанием. Я даже думал убить их всех, расставить западни или просто перерезать ножом. Будь у меня достаточно патронов, я ни минуты не колеблясь перестрелял бы всех. Опасных хищников осталось не более 20. Самые кровожадные из них были уже мертвы. После смерти моего бедного сен-бернара я начал дремать днем, чтобы ночью быть на страже. Я перестроил свое жилище, сделав такой узкий вход, что каждый, кто попытался бы войти, неизбежно должен был поднять шум. Кроме того, зверолюди разучились добывать огонь и стали снова бояться его. И опять начал усердно собирать стволы и ветки, чтобы сделать новый плод. У меня на пути возникали тысячи затруднений. Я вообще очень неловкий и неумелый человек. И учился я, когда в школе еще не ввели обучение ручному труду, но в конце концов большую часть нужных для плота материалов я нашел или чем-либо заменил, и на этот раз позаботился о прочности. Единственным непреодолимым препятствием было отсутствие посудины для воды, необходимой мне в скитаниях по этой глухой части океана. Я сделал бы себе глиняный горшок, но на острове не было глины. Долго бродил я по берегу, ломая себе голову, как преодолеть это последнее затруднение. Порой меня охватывало бешенство, и я, чтобы дать выход раздражению, рубил в щепки какое-нибудь несчастное дерево, однако ничего придумать не мог. Но вот настал день, чудесный день, полный восторга. Я увидел на юго-западе небольшое судно, похожее на шхуну, и немедленно зажег большой костер. Я стоял около огня, обдаваемый жаром, а сверху меня палило полуденное солнце. Целый день я не пил и не ел, только следил за этим судном, и у меня кружилась от голода голова. Зверолюди подходили, смотрели на меня, удивлялись и снова уходили. Наступила ночь, а судно все еще было далеко. Мрак поглотил его, а я трудился всю ночь, поддерживая костер, а вокруг удивленно светились в темноте глаза. На рассвете судно подошло ближе, и я определил, что это маленькая грязная парусная шлюпка. Мои глаза устали. Я смотрел и не мог поверить. В шлюпке было двое людей, один на носу, другой на руле. Но сама шлюпка шла как-то странно. Она не плыла по ветру, ее просто несло течение. Когда совсем рассвело, я принялся махать остатками своей блузы, но люди в шлюпке не замечали меня и сидели неподвижно. Я бросился на самый конец мыса. Размахивал руками и кричал, ответа не было, и лодка продолжала плыть без цели, медленно приближаясь к заливу. Вдруг из нее вылетела большая белая птица, но ни один из сидевших людей не пошевелился и не обратил на это внимания. Птица описала круг в воздухе и улетела, взмахивая своими сильными крыльями. Тогда я перестал кричать, сел на землю и, подперев рукой подбородок, стал смотреть вдаль. Шлюпка плыла медленно, направляясь к западу. Я мог бы доплыть до нее, но какой-то холодный, смутный страх удерживал меня. Днем ее приливом прибило к берегу, и она очутилась в сотне шагов к западу от развалин ограды. Люди, сидевшие в ней, были мертвы. Они умерли так давно, что рассыпались в прах, когда я перевернул шлюпку на бок и вытащил их оттуда. У одного на голове была копна рыжих волос, как у капитана Ипекакуаны. На дне лодки валялась грязная белая фуражка. Пока я стоял около шлюпки, трое зверолюдей вышли украдкой из-за кустов и приблизились ко мне, втягивая ноздрями воздух. Меня охватило отвращение. Я оттолкнул шлюпку от берега и вскарабкался в нее. На берег вышли два волка, у которых раздувались ноздри и сверкали глаза, а третьим был ужасный, неописуемый зверь, помесь медведя и быка. Когда я увидел, как они рычат друг на друга и, сверкая зубами, подкрадываются к злополучным человеческим останкам, отвращение сменилось ужасом. Я повернулся к ним спиной, спустил парус и принялся грести, чтобы выйти в море. Я не мог заставить себя оглянуться назад. Эту ночь я провел между рифом и островом, а на следующее утро добрался кружным путем до ручья и наполнил водой пустой бочонок, который нашел в шлюпке. Затем, собрав остатки терпения, я нарвал плодов, а потом подстерег и убил тремя последними патронами двух кроликов. Шлюпку я оставил привязанной к рифу, боясь, как бы ее не уничтожили чудовище.